Тема лекции будет называться «Излучение оптимизма». То есть оптимизм – это не вялотекущая шизофрения, как где-то там говорят. Это не настроение, это не самочувствие, это реальное излучение. Это излучение, да. И вот то, что это нам не хватает. И, во-первых, и это то, что... А это наш выбор, на самом деле, это то, что излучение, это значит, я излучаю, не я где-то набрался, вот и хожу, пока оно не кончится. И от этого оптимизма, оказывается, зависит вообще все остальное. Потому что все остальное само по себе как-то до него не добраться. Вот я тут нарисовал табличку такую, она, конечно, далеко не полная. Ну, тут вот две графы такие, вот видно, я не знаю, сейчас так видно вот так, да? Вот. Ну, я зачитаю. То есть, с одной стороны, оптимизм и противоположность, пессимизм. Жизнь, смерть, божественность, демоническая натура, любовь, похоть, параматма, чип. Ну, чип имеется в виду, человека просто, ну, зазомбировали, ну, в гипноз ввели, да, или просто непосредственно ввели и им управляют. Чем он управляется? Свобода, рабство. Ну и так далее, там сила, слабость, или там героизм, предательство и так далее. И я живу либо здесь, либо здесь. Но дело в том, что в основном-то и вот жизнь или вот жизнь, смерть, вот как мы можем это вот как-то регулировать, да? Вот Бог дает жизнь или там смерть, или не могу я с этим ничего сделать. Или там божественное, демоническое, вот какое настроение есть, ну такое есть. Вот, или там вот любовь, или похоть, вот что меня вот накрыло. И вот если мы, ну так, дотошно пересмотрим весь этот список, то оказывается, вот оптимизм и пессимизм – это то, что мы более-менее можем регулировать. Можем регулировать. И мы сегодня посмотрим, чем мы можем регулировать. То есть оптимизм – это наш пульт управления нашей жизнью. Если у меня будет оптимизм, у меня будет вот это все. Если у меня будет пессимизм, у меня… Будет вот это вот, но она будет под маской вот этой стороны. У меня будет такая, знаете, бравада. Ну, бравада. Я буду смеяться, у меня какая-то будет на лице маска там такая веселая, да. Но люди, которые со мной, они будут вот ощущать это излучение, вот эти послевкусия после меня остаются. И поэтому со мной либо будут дружить, либо не будут дружить. Я хотел зачитать. Ну, дочитать успею. Какие вот сказки, притчи. Вот есть такая притча, что один царь заболел, серьезно заболел. И, ну, лекарь ему сказал, тебе надо найти счастливого человека, снять с него рубашку, одеть и выздоровеешь. То есть мы знаем, что есть такие талисманы, амулеты. Или вот этот человек там носил вот эту вот рубашку, вот он вот такой, и они нюхают ее, прикасаются к ней, и она исцеляет. И, ну, реально были такие случаи, потому что, ну, пропитывается. И я хочу сказать, что вот это, вот как есть понятие телегония, когда вот наследственные черты характера передаются какие-то, ну, наследственные признаки, они передаются не генетическим путем, а волновым. Телегония об этом говорит. И точно так же волновым путем передается вот этот оптимизм или пессимизм. Вот человек является носителем, что он излучает. Проще говоря, излучает он Бога, потому что вот этот весь список, вот оптимизм, жизнь, божественность, любовь, это, то есть он излучает Бога или он излучает, ну, дьявола, извините, дьявола. То есть он, понятно, ничего не излучает, он излучает, но больше поглощает, он забирает, он сам манипулируемый, старается манипулировать другими, и ему кажется, что он самостоятельный, на самом деле он сам уже давно марионетка. В общем, все плохо, все плохо. Вот. И да, эта история со счастливым человеком, послали кругом гонцов, и царь выяснил, что счастливых-то что-то нету особенно. Он говорит, да, вот у меня там проблема, у меня там проблема, у меня там проблема. Нашли наконец одного счастливого человека, сидит под стенами города и на какой-то там домбре что-то там играет. А говорит, а что ты тут улыбаешься? Тут у всех проблемы во всем царстве, ты улыбаешься. Он говорит, а мне все нормально, я счастливый. Ну давай рубашку тогда свою. Он говорит, а мне нет своей рубашки. Вот такое, такая штука получилась. Или там в сказках. Оказывается, это цыгане хорошо это понимают, можно это передать. Ну, как радиоактивную какую-то вещь. Вот. Стоит стакан воды, люди ругаются, третий пришел, они уже ушли, пришел, выпил, и у него тоже какое-то настроение. То есть вода зарядилась. И поэтому все, что делает счастливый человек, делает оно красиво, некрасиво, но как-то все вещи, которые он это делает, они заряжены вот этим оптимизмом, то есть вот этой жизненной силой. Вот эта жизненная сила. И если человек все даже хорошо, безукоризненно сделает и ну, приносит несчастье. И масса вещей, кстати, именно дорогих вещей, это какие-то перстни, алмазы. Например, вот был такой Керенский, все знают, который там в женском платье, говорят, сбежал во время ну, революции. Да? Вот. Ему по наследству достался какой-то там перстень. И было поверье, все, кто носили этот перстень, закончили жизнь самоубийством. Керенский был очень... оптимистичный человек. Ну, веселый, но его разозлить или что-то ну, повергнуть в уныние было вообще невозможно. Он вот такой у него был это. И вот и он посмеялся над этим перстнем, он закончил жизнь самоубийством. Вот. То есть там его даже привязывали, то есть вот как-то вот оно передается. И много носителей этого перстня, то есть это как оно вот работает, мы знаем. Причем сделано не топорно. То есть внутреннее качество важно, потому что оно двигает. А в какую оболочку конфетку, вот конфетка, да, какая бы оболочка там ни была, вот желудок все равно не видит, он чувствует по-другому. По Запорожью одно время ездила машина, Запорожец, знаете, причем старый такой горбатый Запорожец. Вот. И, я еще застал это время, и он был раскрашен под божью коровку, знаете, красные и вот эти. Но самое интересное, у него под капотом был какой-то очень мощный движок. Ну, как-то вот ребята всунули туда, и вот он вот так вот едет, вот так вот, особенно когда выезжают, и он обгоняет так в наглую, вот такой горбатый Запорожец обгоняет такую какую-то машину, ну, серьезную машину, и говорит, как это так, раз, и они не могут его догнать. И вот ребята так вот развлекались, и, ну, как это, Запорожец нельзя обогнать. То есть у нас внутри то, что и действует. Внутреннее качество важнее, чем вот что мы на себя. И оптимизм – это качество внутреннее. Мы, конечно, можем всех ввести в заблуждение, но на сколько минут? На сколько минут? С нами чуть пообщался и все. Вот. Итак, волновая природа. Пессимизма хватает, и знаете, его хватает почему? Пессимизм это вообще заболевание. И что основное в жизни? Здоровье или заболевание? Ну, наверное, все-таки здоровье, потому что человек все-таки болеет реже. Вот. Но дело в том, что на вот тонком уровне вот такой всеобщий глобальный пессимизм, что вот ничего хорошего не ждет, там такое правительство. Это означает, что мы так приболели хорошо. И это неестественное состояние. Хотя, говорят, это реализм, это естественное состояние. Нет, это неестественное состояние. Естественное состояние – это здоровое состояние. А поскольку пессимизм – это состояние больного человека, поэтому, наверное, надо что-то с этим можно что-то сделать. Вот, и... Я разговаривал с одной женщиной, она давала лекцию, и я ей говорил, ну вот, зачем вот надо было вот это говорить, что вот мы такие падшие, дошло до того, что там говорится, что Бог захочет, спасет нас, захочет, прольет милость, захочет, не прольет, вот такой какой-то Бог. Я говорю, так это что делает, как это делать, а зачем там духовная практика, потому что Бог что захочет, то и сделает. Но зато, говорит, есть эти старшие преданные, или я их вообще всех называю раввинами, всех мастей, потому что, ну, понятно, ну, обманщики, потому что они говорят, ну, Бог хочет, спасет, хочет нет, а мы спасем точно. Поэтому, пожалуйста, вот туда вот очередь, записывайтесь, мы вас все это сделаем. Тем более у нас есть полномочия. То есть, ну, понятно, для чего это доктрина. И, конечно, это доктрина пессимистическая. Зависимость, зависимость. Неважно, даже очень от очень хорошего гуру я завишу, это, ну, ничего с этого хорошего нет, потому что он сегодня хороший, завтра не очень хороший. Вот. А если я завишу действительно только от Бога, то все тогда хорошо. Вот. То есть пессимизм, религиозный пессимизм, он выученный. Выученный. Его просто выучили. Выучил, значит, ну, даем тебе. И вот я хочу сказать, зачитать маленькую статью, называется «Носители мечты». Андрей Шаповалов пишет, ну не пишет, это кусочек его лекции. Он пишет, что делает человека долговечным? Интересный вопрос, да? Долговечным. Что дает детям Бога неисчерпаемость? Большинству кажется, что без денег ты никто, без влияния и связей никто. А я скажу, что именно без мечты и цели, которые больше, чем ты, мы не имеем долговечности. А вообще, когда цель и мечта, у пессимиста разве может быть цель какая-то, мечта? Просто не может быть по определению, потому что он от меня, говорит, ничего не зависит. Я какие цели там буду? Что делает человека реально весомым? Мечта и цель, которую отец вложил в них. Мечта, которую Бог хочет дать тебе, должна превзойти тебя и твои возможности. Эта мечта должна идти за пределы этого земного времени. Когда у меня есть такая мечта, я перестаю беспокоиться, успею я, закончу, не закончу. Я должен покуситься на такой кусок судьбы, который больше меня, чтоб им заинтересовались другие и тоже его там доедали, что-то, или там достраивали, что-то делали. То есть что-то стоящее. А если это интересует только меня, то, конечно, хлопот и нервов не оберешься. Мечта, которую Бог хочет дать тебе, должна превзойти тебя и твои возможности. Эта мечта должна идти за пределы твоего земного времени. Настоящую мечту от Бога ты никогда не будешь способен завершить. Никогда не будешь способен завершить. Ты ее передашь как наследие следующему поколению. И по-настоящему что-то великое не может на тебе остановиться и закончиться. Цель дьявола всегда заключалась в том, чтобы абортировать мечту Бога на земле. Именно таким образом он продолжает свое существование. Вот чем он и живет. Чем он и живет, питается чем. Вот. И поэтому, то есть смотрите, я не буду больше его читать. То есть он говорит, как это христиане говорят, мечтайте о горнем, не бойтесь, что там большой кусок, ну, накидывайтесь, начинайте его, кто-то еще подключится. Не берите, чтобы только я. Вот. Ну, даже если нет у тебя там соратника, все равно начинай это делать. Страшно, то есть проблема больше, чем я. Так вот, я хочу зачитать, у нас на сайте есть замечательные слова Сервеста Бурислава. Он пишет, любая опасность становится реальной только тогда, когда вы испугались ее, приняли ее всерьез, то есть включили ее в свою картину мира. А пока этого не произошло, вы абсолютно неуязвимы. Представляете? Это правило действует на 100%. Пока вы не испугались, пока вы не приняли опасность всерьез, вы неуязвимы. То есть вопрос храбрости. Вопрос храбрости. Боишься ты или нет? Испугался ты или нет? Не случайно 363 раза в Библии написано «не бойся». Бхагавад-гита говорит «не бойся, не бойся, не бойся, не бойся». Почему? Бояться нечего. Все страхи придумываем мы сами. Или нам их рассказывают, пугают. Если это удалось, я становлюсь рабом тому, кто эту страшилку придумал. Вот. Итак, я вот это вот... То есть можно жить вот так, а можно жить вот так. И это зависит от того, боишься ты, если боишься, будешь вот так вот жить. пессимист. Ты боишься. Боишься, смердишь, демонические все наклонности себе. Ну, самосохранение, доведенное до абсурда, вот все. Похоть, чип, все такое. Считается, и у тебя мелкие желания выжить сегодняшним днем. Вообще человек определяется тем, какие вопросы его интересуют. Если вопросы его интересуют мелкие, значит мелкий человек. Если глобальные вопросы интересуют, как, что бы он ни делал, успевает он, не успевает, это великий человек. Вопрос времени, когда он до этого дойдет. И вот эта табличка соответствия. Ну вот, я сюда ее поставлю. Оптимизм или пессимизм? С оптимизмом все понятно, но пессимизм, он рядится в этот оптимизм, как бравада такая. Бравада. Приходит человек, рассказывает какие-то факты и говорит, да, вот я знаю, но я ничего не боюсь, я ничего не боюсь, он такой улыбается. Вот, и да, мы в такое вот время живем. А надо просто согнать улыбку с лица и сказать, плохо, я болен, надо выздоравливать. Что? Может, кому-то помолиться надо, может, кому-то что-то сделать, что ему там Бог рассказал делать. Может, просто элементарный свой долг какой-то земной начать делать. Тогда оптимизм появится. Оптимизм. Сила появляется, когда ты начинаешь что-то делать. Там жизнь и смерть. Смерть это, знаете, когда человек полностью асоциален, его ничего не интересует. Он может как-то двигаться, но как мертвый ходит. Как мертвый ходит. И этот человек, мы рядимся. Надо как-то оправдать свое. Мы говорим, мы очень духовные. Этот мир, что он тут, этот мир, он временный мир, он мы, это тело, все, мы вот там вот где-то будем. Смерть. То есть смерть рядится в духовность. Все религии практически организованы. Религии это религии смерти. И поэтому вот этот потенциал, который вот человек. Там тело, его дух, его там психика, и что он может сделать, просто утилизируется, забирается, эксплуатируется, потому что тебе это не нужно. Вот и все. Лишают человека чего? Мечты и цели. Мечты и цели. Ну и дают свои, говорят, это вот. Ну, вот. Ну и божественное и демоническое. Вообще эти вот две стороны можно назвать. Вот есть божественное, есть демоническое. Есть от Бога, а есть не от Бога. Не от Бога. То есть вот не от Бога, значит от чего? Ну, от дьявола, что ли, да? Как только ты его не слушаешь, появляется любовь. Так, а вот божественное и демоническое. Если человек начинает быть демоническая такая натура, то есть он критикует, он такой циник. Циник. Как он одевает, как он, чем, во что он рядится? Он рядится в колдовство. Это всякие ритуалы и все такое. То есть он рядится в духовность. В духовность, во что-то божественное. То есть он начинает практиковать колдовство. Любовь и похоть, следующая пара такая. Вот. О, это отдельный вопрос, наверное. Я, наверное, отдельно надо запомнить, расскажу. Параматма. Параматма и чипизация. Ну, тоже понятно, да? Чипизация снаружи. А когда человек зачипировался, ну, он хвалится чем? Он говорит, это прогресс, это просто удобно. Никто теперь мою машину не угонит. Это вот у меня чип вот здесь вот прикоснулся, она открылась там. Вот. Свобода, рабство. Следующая такая пара. Свобода, со свободой все понятно, а вот с рабством. Человек, который в рабстве, он говорит, я на самом деле в духе свободен. Это только мое тело. Извини, твое тело тоже должно быть свободно. Человек говорит, я прохожу очищение, это моя карма. Нет, карма это переводится вообще как действие, а не как тюремное заключение. Все говорят, вот карма это вот такое. И говорят, это очищение. Никакое это не очищение, не очищение. Сидишь и нет у тебя смелости оттуда выйти, потому что в тюрьме, ну, удобно, пайку принесли, не надо зарабатывать, не надо принимать решений. Дальше можно что там, прогресс и деградация, потому что когда человек в духе, он всегда прогрессирует, все время все что-то новое, он такой неистощимый. А деградация, когда человек начинает деградировать, все у него все заканчивается. Он начинает писать мемуары, и он заболевает такой болезнью, которая называется гуризм. он такой гуру. Он всем рассказывает, как надо жить. Вот когда человек начинает рассказывать, как надо жить, это значит, деградация состоялась у него уже. Итак, вообще две колонки, это божественные и демонические. Возникает вопрос, какой же такой Бог, кто же, как его имя, и поэтому вот я воспользуюсь, у меня был такой длинный перерыв, были такие обстоятельства, то есть я долго лекции не выходили, и накопилась куча вопросов, и вот Лиза Галыгина, понимаете, так и не пойму, кто же все-таки Бог, как его имя. Как его имя? Напишите название лекции, о которой вы говорите. Ну, я в каждой лекции это как-то говорю. Прабхупада говорит это, и это их имен много, там тысячи имен. Есть молитва такая, а есть молитва тысячи и одно имя. Вот такое имя. Последнее имя там, что там, царь деревьев. Там ошибку сделали, ну, одна буква была не такая, и получалось, что он покровитель деревьев. Кто-то сказал, ой, это неправильно, кто-то сказал, не-не, это тоже правильно. То есть, как его имя? А может, самое главное его имя? Нет, ачарьи говорят, любое его имя главное. Может, его образ какой-то главный? Ну, знаете, образ для человека главный, когда он похож на человека. Я его хорошо воспринимаю. Что такое божественность и что такое демоничность? Демоничность, если я в человеческом теле на человека вовсе не похож. И проявляю себя какое-то, как будто я обладаю другой формой жизни. Например, формой жизни тигра или волка. И тогда говорят, что-то ты какой-то нечеловечный. Так что такое божественность в человеке? Божественность в человеке – это человечность. То есть я должен соответствовать, эта форма должна соответствовать моему поведению. Вот и вся божественность. И поэтому кто мне... эталон божественности. Есть религии, где Бог приходит как человек. Кстати, шастры говорят, что он приходил и как рыба, и как лев, и как комар приходил. То есть все формы вообще-то его. Буду я каким-то комаром, значит он придет ко мне как комар, и мне его легче будет понять. И поэтому, ну пока ты человек, значит придерживайся вот этого. Но самое главное, и тут возникают такие разночтения. Он как Будда пришел, или он как там Парашурама пришел, или он там как Кришна пришел, или как Иисус, как Аватар, или как Авеш Аватар. В общем, тоже очень много. Ну, кто тебе больше к душе льнет, но самый главный Бог, самый главный Бог, единственный твой личный, который тебе конкретно говорит. Это знаете, как есть конфессии, деноминации, ну там принято так. Люди объединяются по какому-то... Вот здесь у тебя, вот он есть. Святой Дух или Параматма. Все. Как ты его представляешь? Ну, захочется, медитируй, загляни, что ты там увидишь. Вот. И поэтому я хочу сказать, он может быть какой? Любой. И как... я это не зря тему затеял. Почему? Потому что каким он... нам кажется, такое он нам и будет и транслировать. Если он будет как лев, значит, ну и соответственно поведение его такое. То есть форма, то есть плугом пашут, бараной там баранят, да, и поэтому форма, он принимает такую форму, чтобы удобно что-то было делать. Вот. Недавно появилась религия, называется «Макаронный бог». Не слышали? Вот у нас на сайте есть. Я зачитаю коротенькую заметку, и там иконы есть, такой монстр, летающий макаронный монстр. Ему поклоняются, там есть праздники, самый главный праздник это пятница, и вот он такой, там какая-то типа Библия, и вот он такими макаронными пальцами держит и это вот так вот, всех там крестит, вот такие глаза страшные, макароны свисают, вот такой вот образ, образ Божий. Самое главное, что эту религию признали во всех странах, по-моему, ну чтобы не соврать, я почитаю, в России этих церквей открыто уже, знаете сколько? В 2013 году, 2013, 27 уже церквей открыто, называется пастафарианство. Все-таки зачитаю. Пастафарианство – религия, основанная в 2005-м американским физиком Бобби Хендерсоном. То есть вообще человек даже не скрывается. Он говорит, ну вот придумал я. Пастафарианство является религией, созданной для того, чтобы подчеркнуть абсурдность и надуманность некоторых существующих псевдонаучных концепций. Пастафарианство также называется церковью летающего макаронного монстра. Само же название происходит от итальянского слова «паста», обозначающего различные виды макаронных изделий. Но на праздники они объедаются макаронами. В пятницу они тотально все бездельничают и объедаются макаронами. У них есть типа похожие на радхаятры, они идут, это макаронный монстр, они все в этих макаронах там. Ну, в общем, люди счастливы. Но самое главное... Некоторые заповеди очень даже хорошие. А, кстати, верховное божество данной религии является летающий макаронный монстр, который, по утверждению Хендерсона, создал нашу вселенную в результате сильного алкогольного опьянения. Вот. Ричард Докинс использовал в своей книге «Летающего макаронного монстра», где продемонстрировал, что священное писание пастафарианства ничем не отличается от существующих Тора, Коран и Библия. Идея пошла в массы, и пастафарианство обрело солидную политическую силу. Вот. Ну и заповеди такие. Мне нравится. Если другие люди не верят в меня, с большой буквы, в этом ничего не страшного. То есть не надо всем так вот проповедовать изо всех сил. Вот. Не оправдывай моим именем угнетение, порабощение или экономическую эксплуатацию других. Не суди людей по внешнему виду, одежде или по тому, как они говорят. Не трать уйму денег на постройку храмов во имя прославления моей макаронной благодати. Ведь эти деньги лучше потратить на прекращение бедности, на излечение болезней. Ну, нормальное. И, может быть, кто-то подумает, ну, это я к тому, что вот какой вот образ Божий. Вот признали, наравне со всеми авраамическими религиями. Но оно больше похоже не на авраамическую, а на вот это, на индусы там ходят, как на карнавалах, эти тоже ходят, как на карнавалах. Все хорошо, ничего не надо, вот наш монстр у нас вытянет. Главное, что есть эти макароны по пятницам, и все нормально. Вот плоть, вот кровь моя, ничем не отличается. Работает. Вы знаете, это работает так же. Так же работает. Вопрос вот в чем. Это что, хиппи какие-то? Потому что им надоели вот эти религии. Нет, вы знаете, ни одна религия не распространяется без поддержки масонов, без поддержки силовых структур. И поэтому... Вот эту религию тоже распространили не зря. То, что люди подхватили ее, это говорит об уровне. То есть это вообще такой бред, и так он распространяется, этот бред. Все говорят, вот эта религия, смотрите, как распространилась, потому что она, наверное, очень сильная. Она распространилась потому, что ее распространили. И вот такой бред распространяется, и везде уже признана, и наряду со всеми другими религиями. И говорят, она не хуже. И скоро, сколько они вместе будут служить свои там эти мессы какие-нибудь. Вот справка. Совершенно очевидно, что международное общество сознания Кришны и общество Рама Кришны идеологически связано с масонской Брахма Самадж в своих действиях в странах западного мира. Всегда руководились и направлялись своими скрытыми покровителями, вольными каменщиками. Чем и объясняется их ошеломительный успех в странах Европы и Америки. Скрытый механизм управления неоиндуистскими группами, запущенными в 19 веке, продолжает свои действия и в 21 веке. И вы знаете, даже вот эта макаронная религия, она даже как-то выигрывает. Ну, понятно, откровенный идиотизм, но не огнем и мечом распространялась. Все остальные, вайшнавизм распространялся огнем и мечом, буддистов просто убивали. Буддизм распространялся огнем и мечом, христианство огнем и мечом. Всех просто убивают. Кто не соглашался там кланяться, а вот макароны, пожалуйста. Вот. И я хочу, ну, понятно, что это, наверное, человек это в состоянии алкогольного опьянения придумал, может быть, да? Придумал. Как вот в Конституции Соединенных Штатов писали, человек в состоянии алкогольного опьянения. Ну, конечно, американцы, они скажут, да нет, нормально получилось, да? Вот. Или, например, там некоторые президенты под их непосредственным руководством миллионы индейцев уничтожались, а они там герои. Вот. Я к чему говорю? Что считать за нормальным? И вот есть такие слова, я сейчас прочитаю эти слова, они относятся к живописи, к музыке, к архитектуре, ну и все, что называется искусством. Все, что называется искусством, а искусство это маркер, который ну, показывает, ну, насколько вы нормальны. Да? Вот. Классицизм, романтизм, реализм, символизм, импрессионизм и постимпрессионизм. Зачитываю, что такое классицизм? Классицизм это ну, относительно живописи. Согласно принципам, художественное произведение является плодом разума и логики, которые побеждают хаос и текучесть жизни, воспринимаемой чувствами. Классицизм выдвинул этические нормы. Герои произведений подчиняют личные интересы общественным, а страсти – долгу и разуму. Ну и это картины где-то 1639 год, например, вот «Порт на закате». Там каждый занимается своим делом. То есть человек похож на человека, не какое-то там Пикассо непонятное. То есть закат похож на закат. В общем, как оно есть, то есть классицизм, классика. Что такое классика? Потом 1844 год, романтизм. Это направление противопоставило реальному миру с его бездуховностью, расчетливостью, подлинно целостный мир. Главные принципы – неприятие реальной жизни, идеализация античности. Ну, это последний день Помпеи, там все ходят, такие, все такие красивые, все в туниках, там все это рушится, все такое, знаете, как все в мультике. То есть, действительность приукрашивают. Приукрашивают. Она и так была красива. Нет, убрали все такое низкое, никаких ночных горшков, все такое, все только такие вазы, понимаете, вот убрали. Вот что лучше стало? Нет, ну это как бы обычная жизнь стала вот в загоне. Я к тому говорю, как мы деградируем, потому что классически все уже хорошо. Классически мы работаем на общество. Классически, а когда ты работаешь на общество, когда у тебя твоя идея, цель большая, тогда ты оптимизм. Оптимизм. Вот и вся божественность. Но когда ты романтизм вот такой, ты мечтаешь там о каком-то царстве небесном или что-то такое, а здесь у тебя вообще никакого романтизма нету, понятно, что ты уже деградируешь, и ты уже точно находишься где? В смерти, в демоническом состоянии, в похоти. Ты уже зачипированный, то есть ты очень легко манипулируемый, и ты находишься в рабстве. Вот любое, кроме классицизма, реализм, ну реализм-то кажется такое слово, да, реализм. А что такое реализм? В отличие от романтизма, реализм призван объективно отражать действительность средствами, присущими тому или иному виду художественного творчества. Художники обличали пороки. То есть, если романтизм не весь торт показывали, а только вот розочки от торта, то реализм показывали, ну просто даже не торт, а коробку, как они делались. То есть вот всякую вот эту теневую сторону, изнаночную, вот смотрите, и вот и смаковали какую-то. Вот видите на самом деле, как мы все устроены. Вот. То есть это не реализм. Не реализм. символизм. Представители этого направления сосредоточили свое внимание на художественном выражении посредством символов и вещей, и идей. Своим искусством выражали тоску по духовной свободе. Тоска, понимаете, символизм. Все масонство в символизме. И вот так был демон силищий Михаил Врубель. Михаил Врубель. Ну, Мойша на самом деле Врубель. Вот. И вот такой сидит демон, такой весь в мускулатуре, в такой, весь такой черный сидит, и вот символизм. Вот, ну, нет таких существ. Вот нет таких существ. Символизирует. Я хочу сказать, вот от всех этих романтизмов, реализмов, символизмов веет смертью. Только от классики веет жизнью. Вот чтобы наша жизнь не превратилась в романтизм, в реализм или в символизм. Что еще? Ну, на этом же еще не закончился, так сказать, прогресс в смысле. Это не прогресс. Импрессионизм. Это, знаете, ну, это Ренуар, Дега объединились для борьбы с искусством своего времени. Зыбкость очертаний, разнообразная красок, импрессионизм повлиял не только на живопись, на скульптуры, на музыкальные. Короче, просто мазня. Мазня. Если раньше там прорисовал Леонардо да Винчи 20-30 свою Джоконду рисовал, то тут раз. Вот. А иногда так с закрытыми глазами, а ну что-то получилось. О, это Бог руководил моей вот этой вот. То есть, ну... Вот. А вот... Ну и можно было показать вам с компьютера вот эти вот восходящее солнце, ну, детский сад. А есть еще импрессионализм, а есть постимпрессионизм. Это Ван Гог, это вообще «Звездная ночь», это я вот в третьем классе рисовал поприличнее, хочу сказать. Намного поприличнее. А вообще все дети, они сплошные Ван Гоги. Ну, это те, кто не научился еще рисовать. Кто уже научился, он уже вышел с этого, с вангоговского вот, амплуа. А ведь его кто-то, этого извращенца, продвигал. Ведь его творчество до сих пор висит где-то. Вот. И я еще зачитаю классицизм. Классицизм. Согласно его принципам, художественное произведение является плодом разума, логики, которые побеждают хаос, текучесть жизни. Классицизм выдвинул этические нормы. Герои подчиняют личные интересы общественным, страсти, долгу и разуму. Вот классика – это когда все хорошо, то есть так должно быть. То есть классика, в отличие от всех остальных, это реальный оптимизм и есть. Оптимизм и есть. Все остальное – ну, разные. Итак, есть деградация, есть прогресс. Деградация – это пессимизм, смерть, демоническое состояние сознания, никто тебе не нравится, это похоть, это ты чувствуешь, что над тобой какое-то влияние, ты зачипирован, над тобой кто-то, какие-то там колдуны тебя зачипировали, вот тот человек плохо про тебя думает, у тебя все из рук рвалится, это от чипизации ничем не отличается. В общем, ты чувствуешь себя в рабстве возможностей, а точнее невозможностей. Либо ты живешь оптимистично, жизнь, все кажутся божественными. Как понять, что ты божественный? Все те лица просто нравятся людей. Знаете почему? Потому что ты оптимист, ты излучаешь. Ты смотришь глазами Бога. А Бог, он видит каждого предназначения, каждый видит, ну, в общем, у тебя нет претензий тогда к другим. Ну, в общем, свобода, все такое. Поэтому я зачитаю божественные демонические натуры. Бхагавад-гита, глава 16. Я буду подряд читать. Верховный сказал, бесстрашие, очищение своего бытия, совершенствование в духовном знании. То есть то, что я читаю, это если ты это делаешь, вернее не так, если ты этого не можешь не делать, значит ты оптимист. Если тебе это делать тяжело, значит, ты пессимизм. И поэтому не надо этого делать, свое бесстрашие, чини свое бытие, совершенствование в духовном. Сначала обрети оптимизм, потому что тебе нечем будет все это делать. Просто нечем. А оптимизм и пессимизм – это наш выбор, легкий выбор. Все остальное – работа. Но пока ты не переключишь свой организм на вот этот режим, ты этого ничего достигнуть не можешь. Итак, бесстрашие, очищение своего бытия, совершенствование в духовном знании, благотворительность, владение чувствами, изучение вед, совершение аскезы, простота, отказ от насилия, правдивость, самоотречение, спокойствие, сострадание ко всем живым, отсутствие алчности, мягкость, скромность, решимость. Святой, да? Целеустремленность, способность прощать, стойкость, чистота, отсутствие зависти, стремление к почестям. Таковы, о сын Бхараты, божественные качества праведных людей, наделенных божественной природой. Одним словом, это оптимисты. Оптимист, оптимист с греческого, как переводится, кто-то должен знать, наверное. Наилучший. А пессимист наихудший. Наихудший, понимаете? Мы выбираем либо наилучшее, средненькое, заметьте, выбрать невозможно. Ты будешь либо наихудшим, либо наилучшим. Причем сразу. У тебя не будет промежуточного чего-то. Сразу. То есть настроение, ну настроение, да вот смотрите, настроение, вот в чем я сижу. В холоде, в голоде или в сытости бывает настроение хорошее, и все. И все. Остальное не имеет значения. Остальное начинает структурироваться в лучшую сторону. Изобилие, победа, чистота, все начинает, если есть оптимизм. Потому что ты начинаешь облучать, излучать все это. Если у тебя пессимизм, то, что и было, ты хочешь сохранить оно, как вода сквозь пальцы. Ничего не получится. Ну, это, так сказать, джентльменский набор оптимиста. А вот эти теперь, эти, демоническая природа. Гордость, высокомерие, тщеславие, гневливость, грубость, невежество. А это сильные вещи, да? Сильные вещи. Таковы качества людей, наделенных демонической природой, о сын Притхи. То есть у них сила, но все, она вся какая-то разрушительная. Божественные качества ведут человека к освобождению, как вот и написано у нас тут, а демонические обрекают на рабство. То есть, гордый, высокомерный, гневливый, все, раб. Именно с этими вещами, гордостью, высокомерием и гневливостью, люди надеются получить освобождение. Ну и получается наоборот. О сын Притхи, сотворенные живые существа в этом мире бывают двух видов. Одних называют праведниками, другими демонами. Я уже подробно рассказал тебе о божественных качествах, а теперь послушай о качествах, которых наделены демоны. Снедаемые вожделением, смотрим здесь, да, демонические, тут любовь, там похоть. Они всеми правдами и неправдами добывают деньги, чтобы с их помощью удовлетворить свои чувства. Демоны чрезмерно привязываются к чувственным удовольствиям и в конце концов попадают в ад. Введенные в заблуждение ложным эгом, гордыней, вожделением, гневом, демоны ненавидят Бога, который пребывает в их телах и телах всех остальных живых существ. То есть сразу видим по схеме, параматма им ничего не светит. А свято место пусто не бывает. Все. Значит, это... Их загипнотизировать, этих людей, вообще не составляет никакого труда. То есть они вообще потеряны в авторитетах. У них своего компаса-то нету. Почему? Ненавидят. Ненавидят. Как ненавидят? Есть такое понятие «хорошее расположение духа». То есть и есть оптимизм. То есть дух, хорошее расположение духа и плохое расположение духа. То есть я хожу и брюзжу тут. Как этот дух может быть хорошо располагаться и плохо располагаться? Очень плохо. То есть очень просто. Как, куда я его засуну? Вот, например, дух мне говорит, иди вот это вот сделай что-то так. А я думаю, ну, вот прямо сейчас, что ли, да? Вот, прямо сейчас, да. То есть я взял его и задвинул. Задвинул, потому что на первое место я поставил какую-то другую деятельность. Потому что я ее распланировал, или я пообещал. Ну, по каким-то, по ряду причин я духа задвинул. И он оказался не номером один. А когда он не номер один, а номер 15, мне становится скверно. Плохо мне становится. Плохое расположение духа я сам своими руками взял его и задвинул туда. Он говорит, ну ладно, посижу пока там. Вот. А мне хорошо только тогда, когда он в центре управления вообще всем вот этим вот, всей вселенной, которой я. Так. Демоны ненавидят Бога, который пребывает в их телах, и телах всех остальных, ну, мешает планировать, понимаете, и поносят истинную религию. Постепенно они опускаются все ниже и ниже, пока не достигают самых отвратительных форм жизни. Я вам зачитал сейчас всю главу. Это 16 главу. Ну, самые такие вот. Да, Бхагавад-гита, да. Но мне, знаете, нравится вот Бхагавад-гита 2014 года, потому что она такая более смачная. Там не глава, а беседа. Там не полубоги, а светозарные. И я вот зачитаю то же самое, глава 16. Сейчас. Ну, тоже все не буду читать. Ну, все не будет. Демонические люди не знают ни настоящей энергии, ни настоящего воздержания, ни чистоты, ни даже порядочности. И в них нет правды. Они говорят, вселенная без правды, без основ, без Бога, она рождена от взаимного сцепления, возникает лишь от чувственного вожделения. Люди таких воззрений, порабощенные малым разумом и жестокими действиями, являются врагами и разрушителями мира. Отдаваясь ненасытным желаниям, исполненные тщеславия, надменности, самомнения, держась вредных взглядов и заблуждений в своем, они действуют с нечистыми намерениями. Отдаваясь безмерным заботам, которые кончаются смертью, считая удовлетворение своих желаний высшей целью, уверенные, что этим все кончается. Связанные сотнями оков ожиданий, отдаваясь похоти и гневу, они добиваются неправедными путями накопления богатств ради чувственных наслаждений. Этих ненавистников, исполненных зла и жестокости, я всегда ввергаю в нечистые демонические чрева. Ну, в общем, они рождаются. Нет, это надо отдельно читать, там она более такая. Ну и так вот, как бы, может, я ответил на вопрос этой Лизы Галыгиной. Так и не пойму, кто же все-таки Бог, как его имя. Образ Божий, да, образ Божий, по образу и подобию. Вот вроде мы сделаны по образу и подобию, отображаем что-то лики-то какие-то не по образу и подобию. Недавно мне посоветовали сходить у нас в Запорожье, здесь на песках, детский рай такой открылся. Как же он называется? В Апсторе, по-моему, да? Там заходишь, и там идешь, там и батуты, и велосипедики, и все, там, по-моему, 100 гривен отдаешь, и целый день там. Я думаю, вот это да! И дети там вот так вот, понимаете, там и батуты такие, родители только смотрят. Туда и взрослые ходят, там и кормят, значит, ну, тоже за отдельную плату. Ну, дальше иду, смотрю, черепа висят с бантиками. Иду дальше, там такой, какой-то такой кот страшный во всю стену. Потом какие-то вот парни лежат, вот так вот играют этими там джойстиками, а там это бокс такой, знаете. То есть постепенно детей и музыка такая, техно такая, тух-тух-тух-тух-тух-тух. Вот. И потом мы вышли оттуда, и старшую дочку вырвала. Наверное, вот вырвала, что-то там такое, понимаете? Все, там такие деньги, там несколько этажей, несколько уровней, всякие лабиринты. Там можно ходить вот в таких шариках по пояс. Ну, красиво. Красиво. Такие деньги, и я не думаю, что там оно, ну, люди тратятся на то, чтобы детей... Ну, везде, конечно, радуга, как положено, когда они увидят эту радугу, они сразу поймут, что это наши, свои. Вот так вот. Ну и людей, этих детей раскрашивают вот такая половина, тут как череп, тут что-то висит зеленое, где детишки ходят, вот так вот. Ну, пожалуйста. Это же образ Божий. Это не образ Божий. Но нас, я к чему хочу сказать, нас приучают к этому. Нас приучают к заболеванию, говорят, что это круто. А потом мы когда заболели, а это заболевание еще потом называют духовной практикой. И мы практикуем, и нам все хуже и хуже, хуже и хуже. А оптимизма нету никакого. Почему? Потому что, ну, уже и цели нету. Веселись. Вот. И если так посмотреть... Ну, какой образ Божий вот в религии? Ну, вот кроме Иисуса, например. Вот если в христианстве взять. Вообще всю Библию взять. Я не могу ни одного персонажа взять с него пример, чтобы не угодить в тюрьму. Не потому, что вот он не так вот правильно исцелил. Просто за, ну как мокруха, да, называется, да. От Моисея и так далее, весь Ветхий Завет, кроме Иисуса. И то, если Иисуса покопать там в детстве, то он тоже там и смоковницу там проклял, и это тоже его странные какие-то деяния. Божий ли образ Иисуса или нет? Только так, и так, с натяжкой Иисуса можно назвать. Если мы возьмем индуизм, то вообще никого нельзя назвать образом Божьим. Это я отвечаю на вопрос, кто же образ Божий? Тоже образ Божий. Образ Божий. Я божественный тогда, когда я человечный. Совершенно бесчеловечные деяния. Но единственный Шива. Более-менее человечный. Ни Кришна, ни Рама, никто. Там такие вещи вообще творились. Не хочу заглядывать даже. Шива более-менее. И то местами он возверялся тоже хорошо. Ну там хоть по делу там надо было. Некого. Вот. Ну и что в результате? Шива отстранен от всех дел, от всех организаций. Ну а Иисуса распяли и сказали, ну вот Иисус распятый, но молитесь. А вот у нас, понимаете, в религии никого нельзя, ни один образ за образ Божий взять невозможно. Реально так нельзя. И мы вот изучаем. Иисус там, как помните, одну вот женщину пришла, говорит, а мне там типа исцелить, он говорит, иди отсюда, собака. Я к евреям пришел, а тут это... А ты собака, ты животное, по определению.
Потому что собаки тоже
подъедают. А да, собака. О, молодец, ты собакой себя признала? Ну, на тебе косточку. Молодец, значит, у тебя все будет хорошо. Это что, по-божески? Нет, это, ну, какая-то политика. То есть, Кришна не подходит, распутство, обман. Это Махапрабху, Шричитани Махапрабху, полностью асоциален. Не подходит. Под классику не подходят. Подходит под вот те вот эти имперсионализмы всякие. Просто вот есть христианство, например, настоящее христианство или настоящий индуизм, а есть библейский проект или есть индуистский проект, который закрутили вот с Великобритании. Все официальные конфессии, и авраамические, и неавраамические, они это, можно сказать, библейские проекты, они не имеют никакого отношения ни к христианству. Итак, оптимизм это, когда человек живет, понимаете, знаете, что такое жизнь? Вот, следующим пунктом, жизнь. Жизнь это воздействие на окружающее. Это знает, вот если в середину озера, вот спокойно озеро, кинуть камень, пойдут круги. А если там хороший булыжник, одна волна, вторая волна. И вот от маленького какого-то камня и все озеро взволновалось. Вот человек должен быть такой, к которому он пришел, и начинает вокруг него какие-то волны идти. Он должен излучать. И причем эти волны не сам этот человек, то есть излучает, а он заражает ими окружающих, и они подхватывают. Это как электрический ток. Это значит, вот там с огромной скоростью, это не значит, электрончик с огромной скоростью переместился туда. Он как был на месте, так и... То есть они передают друг другу заряд. И этот заряд не исчезает. И вот ты должен прийти, и вокруг тебя другая какая-то обстановка. А бывает, человек приходит, и вокруг него вакуум, потому что он начинает это, ну, пылесосить на себя, ну, показывать свои демонические, ну, что он молодец, что он такой очень значимый тут человек, и все потихонечку уходят, и там никаких кругов не получается. То есть, ну, вибрации должны быть, вибрации. И вот эти вибрации, они, например, ну, какое сделать? Их подделать нельзя. Ни красноречие, ни с апломбом ты говоришь. Вот если есть в тебе вот это вот, это примерно так, как вот, если муж и жена ругаются, то они в глазах детей, независимо от того, эти дети слышат это или нет, друг у друга уничтожают авторитет, и потом дети не слушаются. Просто потому, что муж и жена поругались. И тогда дети начинают наглеть. Муж и жена могут уйти далеко. Это не обязательно, вот мы ругаемся, но не при детях. Это не имеет значения, потому что это вот, они пришли и те смотрят на них, авторитета нет. Так и авторитет это когда ты впечатляешь кого-то. Ты можешь всех впечатлить, но впечатлил ли ты Бога? Потому что ты излучаешь вот эти божественные ты, вибрации, не хочется говорить, ты излучаешь, просто Бога излучаешь. Если ты его не впечатляешь, то он излучаться через тебя не хочет. Вот впечатлишь ли ты его? Чем ты можешь его впечатлить? Смелостью начать его излучать, потому что он тебе такое предложит излучать, что ты скажешь, как бы ничего не вышло. Понимаете? А что люди скажут, да? А люди, потому что он все, это ж новое, впечатлишь ли ты его. В общем, итак, человек должен светить. Ну и Бхагавад-гита говорит, что вот среди гор я Гималайя, среди рыб я акула. То есть ты среди людей ты чем-то должен таким выделяться, должен привлекать внимание, ты должен быть каким-то специалистом. Специалистом причем востребованным. То есть это людям надо. И ты, самое большое, что ты делаешь это людям, это ты вдохновляешь их вот на этот оптимизм, который люди говорят, ой, наверное, все пропало, наверное, это брошь. Ты приходишь и говоришь, да нормально, вставай, все получится, все будет хорошо. Вот, если у тебя это есть, значит, у тебя с друзьями никаких проблем не будет. Ну и если религия воспитывает из человека ничтожество, то духовность делает человека могущественным. Уверенность, победа над обстоятельствами. Вот пишет человек, уверенность это победа над обстоятельствами, которые заставляли нас думать о поражении. Уверенность это победа над обстоятельствами, над фактами, которые заставляли нас думать о поражении. Ты будешь поражен не потому, что обстоятельства, а потому, что ты так думаешь. Служащий Богу сильнее служащего дьяволу. Оптимизм. это бодрое и жизнерадостное мироощущение, при котором человек верит в будущее и в успех. Оптимизм. Взгляд на жизнь с позитивной точки зрения, уверенность в лучшем, читая с Википедии. В будущем оптимизм утверждает, что мир замечательный, что человек может воплотить многие свои мечты и цели, что из любой ситуации есть выход. И все будет хорошо, и все люди хорошие. И есть такой оптимизм, философия ассоциируется с Готфридом Лейбницем, который считал, что мы живем в лучшем из всех возможных миров. Кто считает, что он живет не в самом лучшем из миров? Вы считаете? Вам надо лечиться. Вы, каждый из нас живет в лучшем из возможных миров, до молекулярного уровня под нас подогнанные. Под все наши, по всем нашим желаниям. Вот. И для, для контраста, пессимизм от латинского наихудший. Это знаете, как вот Бхагавад-гита синяя-красная, да? Вот из красной это я бы ее назвал наилучшая. Хотя она уже переделанная, но в сравнении, все же сравнение. А синяя наихудшая. Почему? Потому что заканчивается красный Бхагавад-гита. Естественное состояние, то есть здоровое состояние, естественное, здоровое, оптимальное, классическое состояние человека – это радость от своего могущества. Оптимизм, радость от своего могущества. А в синей сделали что? То есть радость от своего могущества – что бы здесь ни было, у меня достаточно могущества, чтобы это сделать так, как я хочу. Я не за... То есть я определяю бытие, мое сознание. Чего не радоваться? А что сделали в этой, в синей? А в синей сказали, что естественное твое состояние это, когда ты попадаешь в сферу, дающую наслаждение. То есть... Наслаждение, это значит противоположность наслаждению что? Страдание. Мне было так плохо, так плохо, так плохо. Наконец-то я позанимался какими-то практиками, и мне стало хорошо. То есть мне было плохо, то есть никаких, какая мечта, какая цель, этого ничего нету. Потому что мне плохо, тут бы хоть сберечь то, что есть. Цели все мелкие, а мелкие цели это цели телесные. Когда я делаю глобальную цель, все мои телесные вещи, все, вот все органы чувств будут довольны, я при исполнении, вообще никаких проблем не будет. И Бог говорит, ты делай это, а твой тыл я прикрою, я обеспечу так, что ты даже планировать так не смог. Какую красоту вокруг тебя, какие ощущения, ощущения чувств ты будешь испытывать, хорошие. То есть все будет со знаком качества. Наилучшие, наилучшие. Но если мы сами этим занимаемся, мне говорят, да тебе вообще не положено. Не положено это. И вот Бхагавад-гита, вот попадаю я вот в это, то есть там... позиционируется, что мне будет хорошо, практически телесный, но даже мой тонкий план, вот он будет наслаждаться, понимаете? Ни цели, ни задачи, ничего нет, просто ее убрали и все. Вот тебе будет хорошо. Ликвидируем мы страдания и сиди там в своем. Вот. То есть наихудшее, наихудшее. Из одной Бхагавад-гиты, из лучшей сделали наихудшую. И люди сейчас по ней учатся. Это и когда я говорю, что мы к большему рождены, к самому наилучшему мы рождены. Мы рождены к самому наилучшему. Меня знаете, кто больше всего критикует? Трусы. Потому что в это лучшее идти, надо чем-то рискнуть. Чтобы в это лучшее идти, надо не побояться. Не побояться. И трусы меня вот критикуют. Но это их проблема. Потому что если они со мной согласятся, что надо идти, а они же не хотят идти, то им придется согласиться, что они трусы. Вот, и поэтому они просто вот ненавидят. И вот кто побаивается быть оптимистом, а это единственное, почему мы не оптимисты, просто боятся. Боятся в приключения в этом нырнуть. Но очень так хочется быть таким бодрячком, хотя бы в собственных глазах, они становятся такими, знаете, радостными адвокатами дьявола. Смотрели фильм такой, да? Там вот, вот все плохо, 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 он раз пришел и доказал, что вообще классно, надо его отпускать, он ничем не виноват. И так этот человек вот плохо, 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 он взял себе и доказал, что это духовно, что у него ничего не получается, да. Что Бог, он к самым, и придумывает же, что к самым-самым своим таким замечательным, за кого он берется, он вообще его все отбирает. Вот, за меня Бог взялся, смотрите, у меня вообще ничего нет. Видите, я весь больной, за меня Бог взялся. Да нет, болезнь это зло написано, да? Что ты передергиваешь-то? Вот, и если суть божественных натур – любовь, то демонических – похоть. Написано, им не свойственна ни чистота, ни благонравие, ни правдивость. Они заявляют, что мир, это я уже читал, но напомню, потому что сейчас будет одно письмецо такое интересное. Они заявляют, что мир возник из полового влечения, у него нет иной причины, кроме вожделения. Они убеждены, что главным смыслом человеческой жизни является наслаждение. В просторечии я бы называл это озабоченные. Просто озабоченные. И поэтому до конца дней их преследуют бесконечные страхи и тревоги. И у нас на сайте Татьяна Горбаненко написала, прочитала лекцию, откуда берутся настоящие мужчины. И задавался вопрос, она говорила, кто такая женщина, и женщина, что есть материнские такие вот вещи, а все же озабоченные мужчины говорят, что женщина должна быть сексуальной, тогда у нее все будет. Она говорит, нет, вот как раз тогда ничего не будет. У озабоченных женщин ничего никогда не будет. И она это блестяще доказала. Ну вот появился озабоченный мужчина, который пишет, один из убежденных, вот они убеждены, что главным смыслом человеческой жизни, то есть она говорила, откуда появляется настоящий мужчина, откуда настоящий, потому что настоящая женщина, когда мужчине плохо, она ему там по головке, ему не надо сейчас вот эту сексуальную энергию сейчас. Не надо покрывать это все, вот и именно этим затыкать, не надо. То есть это на вершине что-то должно быть, но для этого что-то другое. А если ты озабочен, у тебя все вот это верхнее упало уже, эти крыши нету просто. Александр Гощук, один из убежденных. Женщинам крайне важно физическое удовольствие, как мужчинам эмоциональное удовольствие. Отсылка к материнской энергии. Вы же в лекции, то есть он с ней не согласен. Говорите о глубоком понимании материнской энергии женщинами. Таким же глубоким по аналогии должно быть понимание мужчинами того, как доставлять женщинам удовольствие тактильно в сексе. Секс в широком смысле как-то... Прошептать ласковое слово на ушко с использованием гениталий, пальцев, языка и прочее. Специалист. Дефицит физического удовлетворения, также эмоционального составляющего, является главной причиной разводов. А я думаю, что главной причиной разводов является безбожие. Безбожие. То есть игнорирование своего предназначения. Будет твое предназначение, все будет. И семейная жизнь – это всего лишь часть всех там благ. Как в еде нужно хорошо уметь говорить, так и в сексе нужно хорошо им заниматься. После качественного секса, вот мне это напоминает замминистр по России, потом, правда, сняли это, мы должны воспитать качественного потребителя, а не как раньше человека-творца. Вот. После качественного секса наступает гораздо больше удовлетворения и более гармоничное течение кундалини, если хотите. А с этим вы можете соблюдать еще больше целибат, если захотите. Поэтому я настоятельно рекомендую, особенно мужчинам, научиться качественному сексу со своими партнершами. Причем это не 5-7 минут, а полуторачасовой и больше. Мужчины по статистике очень невежественны в этом вопросе. Взять хотя бы... Такой вопрос, как, а сколько видов женского оргазма вы знаете? Причем, знаете, одно доставлять вы это умеете. Если вас, кого-то заинтересовало, могу дать ссылку на того, кого поучиться всему этому. Напишите в комментарии под моим сообщением, заинтересовало или горите ее в аду, развратник. Вот, ему отвечает женщина, вот мне понравилось. Она отвечает, горите в аду, развратник. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять восклицательных знаков. При наличии любви действуют совершенно другие энергии. Там действуют высшие чакры и не требуют полуторачасового секса. А то, о чем вы говорите, вы, увы, это отсутствие любви. Можно сказать, анонизм вдвоем. Да и настоящих влюбленных трогают уже более тонкие вещи, начиная с уровня нахаты и выше. Простое смотрение в глаза партнера, заменит ваше полуторачасовое елозиние. Вот. Вот Бхагавад-гита...
У него нет опыта более высших восприятий.
Да, я могу повторить, о человеке можно судить по тем вопросам, которые его интересуют. Но он же, для него это потолок, для него это главное. Да, но вот эта схема говорит, что выйди, потому что это потолок, те в ящике заперли вот в этой ситуации. Это ужасная ситуация. Он говорит, это чуть ли не вот эта духовная практика, понимаете, у него. Нет.
Выше для него не существует.
Не существует, да. Я же говорю, что люди, которые находятся в пессимизме, в демонизме, в похоти, они это, ну, рядят в такие одежды. И вот если бы они честно сказали, что ну вот мы попали, они бы быстрее оттуда выскочили. А поскольку они, да, они это утончают проблему. Чем тоньше проблема, тем тяжелее с ней потом. То есть о демонических натурах Бхагавад-гита говорит, что они не знают, что им делать, что можно делать, а что нельзя. А если человек не знает, что ему делать, то ему что тогда его заботит? То как он выглядит в глазах окружающих? И вот если вот это предыдущее письмо одела похоть в одежде такого, как это, гармоничного течения кундалини. О, вспомнил. То следующее письмо это просто обожествляет похоть. Вот я хочу сказать, насколько мы можем обманываться. Статья, кстати, она есть у нас на сайте. «Как живут на Вайкунхе». Написано в скобках. Статья рассчитана на духовных взрослых людей. Смотрите. На разных планетах Бог имеет секс, высшее наслаждение со вторыми половинками. Из их оргазма появляются новые души. Но озабочены, что больше нечем. Почему эта душа частица Кришны? Почему душа не частица Шри Читани? А, точно, душа частица Гуранги. Ну, кто не в курсе, что Гуранга это как Кришна и Радха в одном теле. Женское и мужское, да? Два в одно, вплоть до трансвестизма. О, пишет, приехали. Если бы вы узнали, как живет Вайкунха, то у вас бы дыхание сперло и крышу сорвало.
Откуда он так уверен? Что он знает?
Ну, я не знаю. Вы бы очень сильно захотели туда попасть, и никакая пропаганда Кришны вас не остановила. Это не преувеличение. Вот бы появилась организация Вайкунхи, всем бы полегчало. Чем же отличается правило Вайкунхи? В Двараке есть преданные проститутки. В раю нет детей. Потому что это вынос мозга, а не наслаждение. Дети это вынос мозга, а не наслаждение. Да, это труд. Да, это недосып. Ну, по сравнению с ним, когда смотришь на вот это... Ну, без детей смысла нету. Без детей смысла нету в твоем. Будущего нету. Давайте все сейчас. Вот. И поэтому там Галока, там как раз вот дети. Вот. Свободный секс, кино, вино, домино, семей нет. Вообще это голубая, описывается голубая мечта нового мирового порядка. Ну, сатанизм вот это, да? Сейчас, кстати, храм хотят построить этому сатане в Иерусалиме. То есть, ну, все в порядке, да? Семья не является ценностью, скорее обузой или проклятием. Как говорил Валерий Житков из 95-го квартала, вечный секс с одним и тем же партнером как-то не по-райски, не по-божественному. Кришна – источник всех реальностей для разнообразия наслаждений. Менять половых партнеров без ограничений – высшее развлечение. Человек инициирован, человек пишет музыку, человек очень талантливый, и это не мешает ему вот так вот фантазировать. На Вайкунхе высшим духовным, Лакшманова зовут, высшим духовном раю семья не является ценностью. Там нет семей, детей, нет морали и нравственности. Это место без проблем. Особенность Галоки в том, что ты слуга, а Вайкунхе, что ты бог. И чем же они там занимаются? Заунывно поют гимны гнусавыми голосами. Я бы спалил такие Вайкунхи. Там бесконечные праздники, шествия типа бразильских карнавалов, развлечения, маскарады, танцы и многое другое. Семья и мораль здесь высшая, а там низшая. Это мешает свободе, постоянно порождает ограничения, напряг и конфликты. Здесь порно низшее, там высшее. Это развлечение у них главное, вплоть до групповых отношений между собой. Посвящать свой разнообразный секс Богу – главное искусство на Вайкунхе. И гопи, и проститутки, и двараки. То есть я хочу сказать, что человек крайне, это очень похоже, знаете, когда анекдот не буду рассказывать, когда сходил к этому психологу, теперь он гордится энурезом, человек гордится своим энурезом, гордится, он его обождествил, он наслаждается этим. То есть, смотрите, адвокат дьявола у нас, вот надо его убрать, иначе так ты и будешь в этом сидеть. Гоби, проститутки, двараки, изумительные жрицы любви, опытные в искусстве доставления Богом высшего экстаза. Выше некуда. Для душ Вайкунхи видеть в противоположном поле источник нового секса, программа номер один. Каждый день новая книга, новый сюжет, новый экстаз. Ну и, конечно, под этой статьей были комментарии. Вот. И я просто снимаю шляпу, насколько сдержанные комментарии. У автора в самом начале ошибка. А сбуйные фантазии на тему оргии в духовном мире, это к другим специалистам. Запад все-таки загнивает. Разгул педерастии и ювенальной юстиции тому подтверждение. Если в самом начале вычисления сделать ошибку, то сколько потом не вычислять, результат будет неверным. Ну, он развивает же тему. Я хочу напомнить, что Бхагавад-гита 16.8, божественные демонические натуры, они заявляют, что мир возник из полового влечения, у него нет иной причины, кроме вожделения. Им не приходит в голову, что мир создан Богом с определенной целью. Цель у каждого есть. Находишь цель, имеешь смелость ее делать, все у тебя будет. Это тоже будет, но это будет упорядочено, и никакая камасутра там рядом не стояла, как тебе будет хорошо. Они исходят из того, что любые проявления разнообразия следствие нашего невежества, наподобие тех образов, которые мы создаем во сне, то есть, фантасмагория. Ну и продолжаем фантазии на тему, пишет человек дальше. Посмотрим свежим взглядом. Вот усмотрит свежим взглядом отношение Кришны к детям. Это однажды вот здесь человек только что инициировался. Не буду говорить кто, у нас на сайте даже есть. И ему дали красную Бхагавад-гиту. Он говорит, дайте мне посвежее к Бхагавад-гиту. Вот те изменения, которым мы были уже все в курсе, он долго отсутствовал, он думал, что свежая Бхагавад-гита там лучше, синяя. Хозяин-барин дали ему. Человек продержался здесь на Висасане 10 минут. Его просто затюкали, засвистели. Он говорит, ты что говоришь, ты о чем? Человек не понимает. Обиделся, ушел. Было такое. Посвежее. И вот тоже. Посмотрим свежим взглядом отношение Кришны к детям. Кришну совершенно не интересуют его собственные дети. То есть Бог, получается, не любит своих детей. Дай-ка догадаюсь, а кто же их тогда любит, этих детей брошенных? Наверное, дьявол, да? Так получается. Кстати, в «Адвокате дьявола» там дьявол тоже претензии говорил. Да Бог, он что-то кинул всех тут, а вот я тут еле разгребаюсь. Любите меня. Вот. Кто-то же должен нас любить, да? К Кришна совершенно не интересует его собственные дети. Кришна не общался со своими детьми. Его присутствие они сверлили глазами пол и не знали, что делать. Прабхупада видел, что американцы вели себя как на Вайкунхе. Природу души не скрыть. Все люди, извините, все, что ли, люди, ведут себя так. Смотрите, как я умею, делаю, что хочу. Секс, пьянки. Это настоящая природа души с Вайкунхи. Вот вам, пожалуйста. Вот вам, пожалуйста. Плохо не то, что ты вот так вот живешь, в смысле не живешь, а плохо то, что ты думаешь, что это духовная жизнь. И тогда ты будешь даже за это драться. За это драться. И пессимизм, конечно, будет. Я хочу сказать, вот дальше. Когда Прабхупада видел стариков в стриптиз-барах, он жалел их и говорил, что они зря теряют человеческую жизнь. Но они проявляют природу своей души, несмотря на старое тело. Вот какой глупый Прабхупада. Их души не сдались под натиском времени, вот какие молодцы. Они не могут вести себя так по-другому. По форме они живут как на Вайкунхе, так что не осуждайте людей за тягу к порно, стриптизу, душа не может от этого отказаться. Нужно давать людям правильное видение. То есть человек уже гуру, да? Я хочу сказать, историческая справка. Все слышали такое понятие, как сексуальная революция. То есть на Земле вот таких вот, не было. Не было. Вот никому в голову такое не приходило. Тем более на религиозных скрижалях вот такое писать.
Вот. Наверное, еще и не наелся тем, что он пишет, и поэтому он к этому стремится.
Я хочу сказать историческую справку, откуда это пришло. Как вы думаете, откуда пришла сексуальная революция? Вернее, где она началась, как вы думаете? В какой точке земного шара? Америка, Лондон, Индия, Россия? Или там Антарктида, где?
Содом и Гоморра,
да? Сексуальная революция. Ну, Содом и Гоморра, там вообще все события в Библии сейчас ставятся под вопросом. Потому что там оказывается, были такие события, начали копать, там евреев никогда и не было. В общем, не будем, мало чего написали. Вот в обозримом, нормальном археологическом или там историческом, как бы историю там не коверкали, она просто неприлично исковеркана. Оказывается, сексуальная революция началась в царской России в 1917 году. Потому что везде был какой-то порядок, но свергли власть, начали резать все население, и поскольку все были в панике, вокруг там и китайцы участвовали, и все. И начали внедрять сексуальную революцию. Первое. Почему? Потому что...
Беспорядок.
Да. Потому что вот с этими людьми особо не повоюешь, они очень сильны. Они Богом защищены. А это бери голыми руками. Похоть. Объявить, что это, семья устарела, в общем. И поскольку, просто был захват, я просто прочитаю. То есть она не с Маркса, не с Фрейда. Письмо Троцкий пишет Ленину. Сексуальное угнетение есть главное средство порабощения человека. Пока существует такое угнетение, о настоящей свободе не может быть речи. Семья, как буржуазный институт, полностью изжил себя. Надо об этом говорить рабочим. Ленин отвечает в письме. И не только семья. Все запреты, касающиеся сексуальности, должны быть сняты. Нам есть чему поучиться у суфражисток. Даже запрет на однополую любовь должен быть снят. И 1917 год. Декрет Ленина об отмене брака, об отмене наказания за содомию. Там был теория стакана воды. То есть занятие сексом сопоставимо с утолением жажды. Обычное дело, проходная вещь. Калантай, знаменитая смесь безнравственности и цинизма, феминистка-дипломат, народный комиссар, женщина-министр. Вот это Калантай. Вот она это все. Организация Радека появилась, там «Долой стыд», это значит, на трибуны выходили голые ораторы, голые на сцене, там театр уже начинался, вот начиналось в России. То есть вот есть люди, которые не различающие цвета, а есть не воспринимающие моральные ценности. Вот есть такие люди, оказывается. Такие. Ну и чем это все закончилось? Сталинская конституция восстановила семью как ячейку общества, и в 1934-м, только в 1934-м запретили аборт и содомию. И вот, вот чему верить? Я верю в победу изобилия, нравственности, в силу. Вот, ну, например, СССР победил благодаря чистоте нравов, потому что Гитлеру делали доклад, что когда вот война началась, там, да, 41-45, там, сказали, да они девственницы, а у них уже там девственниц в таком возрасте нету. Он говорит, ну все, мы уже не победим. Почему? То есть можно себя тестировать, ну, по вот этим вещам. Где ты? А я немножко здесь, немножко здесь. Не-не-не, не получится. Ну не получится. Ну не можно, нельзя быть, скажем, свободным и, ну, и похотливым одновременно. Невозможно. Ну невозможно. К любви свобода пристегивается. А к похоти рабство, тут все написано. Вот. Я что-то с Бхагавад-гиты списал. Соответствие. Хотя, ну, зря я это сказал. Наверное, если так человек не понимает, то бесполезно и. Итак. Развращенные сами открывают двери врагу. Безнравственность сокращает население страны. Нравственность увеличивает население страны. То, что не прошлось, насколько в России смогли внедрить в Европе и в Америке. Вырастили учителей, развративших в школах целое поколение. Пропаганда стерилизации женщин. Франция, 68 год. Пролетарии всех стран, развлекайтесь. Был такой лозунг. Сложилось общество потребления. Свобода от морали и будущем своего народа. И это были, знаете, забастовки ходили в период рассвета экономического. Ну, то есть, все было уже хорошо, давайте все, снимаем лифчики, все, все хорошо. И вот такие уже были колонны. Ну и толерантность. И как вы думаете, вот сами люди вышли и начали вот это пропагандировать, да? То есть, жены послали мужей туда, мужчины жен, то есть, везде нормальные семьи. Счастье семейное ни с чем не сравнимое, да. И вот они послали всех туда. Вот. Это все равно, что, ну, какая жена будет голосовать, что там водку продают, если ее мужик там пьет, да? Или какая женщина, вот пускай куда хочет, туда и ходит, да. Да какая женщина и какой ли мужчина? Ну, это ненормально. Это ненормально. Ненормально. Это значит, цели нету. Я размазанный. В общем, через 10 лет патология стала нормой. Все было принято и успокоилось. И вот сразу пошли плоды. Сразу пошли плоды. Чисто цифры. Сексуальная революция – это революция вымиранием. США. 1966 год. 6 тысяч абортов. 1970 год. 200 тысяч абортов. 200 тысяч абортов. Через 3 года. 600 тысяч абортов. 83 год, 1900, 15 миллионов абортов за год в одной стране. Вот. Знаете, слово такое есть, инфантильность, нежелание трудностей. Нежелание трудностей. Ненормальность стала почитаться за нормальное. Хэллоуин вот этот вот, стали одеваться в чертей. Образ Божий, так сказать. Аборт, сказали, нежелательная беременность. То есть жизнь нежелательна. Вот на поздних сроках, когда детей там по запчастям вытаскивают, они говорят орут. А на более ранних не орут. Значит, то можно кромсать, да? Вот. И какая это природа? Да демоническая это природа. демоническая природа. Если человек просто соглашается с этой мыслью, что это нормально, ну ты попадаешь вот в этот вот отсек. И потом не жалуйся. Жертвоприношение делаешь. Ну и продолжаем за Вайкунху. Это была, так сказать, справка. Любовь на одну ночь — это стиль Вайкунхи. Ну вот выглядит-то как прекрасно, да? Но тебя, а по закону кармы вот эти страдания потом, почему я страдаю? Свобода во всем, беззаботность. Так называемые извращения должны напоминать о Боге, а не вызывать презрение. Кому невольно подражают гуру Искон, такие как Шачинанда с вами, будучи саньяси, общаясь с женщиной, поскольку правильно делают и выглядят счастливыми, остальные с несчастным видом критикуют. Но если вы знаете, уже умничать до конца, Вайкунха, там детей нету. Но эти саньяси, они что, детей с галоки, что ли, понадергали, чтобы педофилией заниматься? Что-то вот автор умалчивает. Попутали правила поведения. Кришна во Вриндаване ведет себя довольно скрыто в отношении с гопи. Уехав в Матхуру, ярко проявляет свою вайкунхская природа. Пример Скубджей. Была горбатая служанка Камсы. Кришна по случаю попросил у нее подношение, приготовленное для Камсы. Она радостно отдала. Кришна дернул ее вверх, и, о чудо, эта мерзкая жаба превратилась в красавицу. Кубджа пригласил его в гости, горя вожделением. В источнике пишется, что величайший брахмачари Кришна стеснялся, но так и пошел в гости. Типа чай пить. Неужели в это можно поверить? Сделал красотку, чтобы попить с ней чай. И знаете, я лично знаю человека, который совершенно не верит, что можно бескорыстно что-то кому-то что-то подарить. Вот он не верит. Вот этот человек не верит, что вот красотка, и вот я, и теперь ну, все понятно, что там будет. Мне ничего не понятно. Потому что любовь — это вектор. Вот здесь, и потому что они как вот что попало, и все. Чем отличается любовь от вожделения? Вектора нету вожделения. Потому что цели нету. Для цели нужна смелость. А так, пока рядом, надо использовать. Понимаете? А так когда еще представится случай? И чтобы недолго не морочить голову, вот готовый ответ. Не парьтесь с оценкой своего развития. Тем, кто делает заявку по отношению с Кришной, будут предъявлены строгие требования по происхождению конфликтных ситуаций, предательств. Это не связано с развитием качеств. Но разве что смирение нужно. Здесь как раз очень большой вопрос. Тем же, кто хочет получить милость, не готов к самоистязанию, без проблем будет предложено Вайкунха. Это очень-очень круто. То есть сатанизм вам будет предложен. Это очень-очень круто. Лакшман Дас. Еще пишет Роман Запорожский. Вот у нас вот есть такой роман. Один комментарий. Негативный осадок от прочитанного. Удивляюсь, неужели совесть кому-то позволяет фантазировать на такие темы? Или это тот случай, когда фантазировали без нее? И вот Роман как в воду глядел. Роман как в воду глядел, потому что вышла следующая статья, и вот отрывок из нее, просто отрывок. Параматма вечно пребывает с нами, рядом, как свидетели подкастчика. Она поддерживает все химические, физические процессы, создает события вокруг нас, дает разные эмоции. Это практически тот же чип, контролирующий нас, только идеальный. Чем же этот божественный чип отличается от того, что нам хотят навязать? Я считаю, ничем. Демоническое мышление. Он говорит, ничем. Параматма или зачипировались. Мы и так уже на чипах.
Все разные. Но параматма и того, кто чипирует.
На том конце параматмы, ну на том конце, параматма — это, в общем, конец-то он и уже и есть, там и конец, и начало, и все такое. Там вся моя программа, что из меня должно вырасти, моя, индивидуальная, которая больше нигде не записана. А на чипе, на другом конце, меня транслирует просто, как меня правильно использовать. Ну, как меня выпотрошить, чтобы, ну, рентабельнее, до нитки. И чтобы я же не хулиганил, не мешал к чьим-то там планам. Большая разница. Мы и так уже на чипах в виде параматмы и смартфонов. К кто-то умер, попал в ад из-за этого. Расслабьтесь, подготовкой, подготовительный этап чипизации будет очень приятным и удобным. Будете воспринимать бумажный образ жизни как ад. Будете вспоминать бумажный образ жизни как ад. Если вы божественный человек, которому нет дела до Бога, то вам должно быть все равно, с чипом вы или без. А если вы ответственный человек, с молитвой в сердце, то вам тем более должно быть все равно. Бог вас защитит и поможет в нужный момент. Вы можете, как Галилей, лживо признать то, что от вас хотят, а внутри сказать, а все-таки она вертится. Господь будет впечатлен вашей смелостью. Впечатлен вашей смелостью. Вообще, этот чип, Параматма, она сказала, а ты хочешь делаешь, а хочешь нет. А если чип тебе скажет, навряд ли у тебя будет какая-то альтернатива. Потому что чип не просто, он руководит тобой. Рабство, раба не спрашивают. Чипизация, это, вот он не пишет, это контроль дает забрать весь разум, все прошлое, а взамен рассказать, кто ты и что тебе делать. Вот кто-то, может, видел фильм «Доктор Живаго». Видели, да? Тут? Нет? Вот там есть такой персонаж, адвокат, играет его Янковский. И вот там белые пришли, красные пришли, он все равно наверху. И когда он с этим доктором Живаго встретился, он говорит... А что ты там паришься? Просто смотри, куда идет волна, стихия, примыкай и соблюдай свой интерес. Он говорит, да вы чудовище. Он говорит, да нет, отнюдь. Вот. Он совершеннейший атеист, никакого Бога не верит, и он всегда преуспевает. Пришли комиссар, он сразу из банкира там каким-то комиссаром стал, из адвоката вернее. Он такой, все в порядке. Вот. Так и человек, знаете, который нам... Самое стыдное быть трусом. Самое стыдное быть трусом. Но ты когда видишь, что ты побежден, у тебя нет энтузиазма противостоять какой-то волне, которая идет на тебя, ну ты просто трус. Что ты делаешь? Ты берешь, примыкаешь к этой волне, как тот адвокат. И говоришь, это правильная волна, она духовная, я с ней. Я с победителями. Я же не трус. Смотрите, я вот в первых рядах даже иду. Вот что это происходит. Гордиться энурезом. Пишет человек. Говорите очень смело. Говорите очень смело что угодно, только не трогайте сатанистов, педиков и лиц финансовой национальности, которые все это организовывают. Очень смелые люди. Совершенно не боятся критиковать правительство, стыдливо умалчивая, что оно укомплектовано не коренным населением, а евреями. Я не в Украине, я во всех остальных странах. О педиках эти герои говорят с шутливой толерантностью, а мировой иудосатанизм для них миф. Мировосприятие этих героев продиктовано не фактами, не образованностью, а мокрыми подштанниками. Вот и все. А если еще косвенно изредка и подхвалить, ну, отдельными фактами, серую средиземноморскую подрасу, то героизм становится значительно безопаснее. Я хочу сказать, что вот почему вы думаете, «Вечерний квартал» так долго и безнаказанно там ругает правительство? Просто потому, что сейчас так надо. Потому что правительства давно нету. Все схвачено вот этими национальными корпорациями, и готовится передел, ломать старую структуру, и чтобы потом никто не пищал, что ну убирают. Потому что надо всех этих Ющенко, Януковичей, кто там сейчас, всех, ну просто мордой в грязь. И чтобы народ особо не переживал. И поэтому над ними можно глумиться. Что ж они глумились, когда был Сталин или Иоанн Грозный, да? Что-то не было вот таких кварталов, да? Потому что тогда была власть. Если над властью глумятся, ее уже нету. Вот. Что ж ты, дорогой, не радостно не рассуждаешь вот на вот эти темы? А потому что опасно. Вот вся и твоя... И тогда это не героизм, это предательство. Демагогия, а среди на толерантном пути это бесплотная гомосятина, пишет дальше человек. Этот пример хорошо иллюстрирует не начитанность, не обряд посвящения, вообще никак не мешает проявлению похоти и цинизма. Ну вот этот пример, это комментарий на вот это вот. Цитирую даже, дальше цитирую вот это. Даже те, кто признают власть Антихриста и погрешат против Бога, ничего страшного. Пишет инициированный кришнаит. Вы и так грешите всю жизнь, признав власть техногенной цивилизации, убивая людей, делая аборты, пьянство, занимаясь развратом, воровством, махинациями, развязывая войны и прочее. Неужели просто формально признав власть Антихриста, вы делаете что-то более бесчеловечное, чем я уже перечислил? Есть ли минусы в чипизации? Теперь нельзя будет плевать на улицы, нарушать правила дорожного движения, многое другое. Сразу штраф. В Арабских Эмиратах чипы встроены в автономер. Едешь случайно на стоянку для инвалида, только носом заехал, понял, что ошибся, сдаешь назад, а штраф уже пошел на почту. Я думаю, это небольшая цена за порядок и спокойствие. Нас ведь не на крест ведут. Очень мягкие условия. Я бы сказал, мягкие инкубаторские условия. Мир комфорта. Скорее всего, вам даже понравится. Теперь не надо кипы бумаг, стоять в очередях контор, доказывать свою личность при потере паспорта. Не надо пропусков. Попадешь в аварию, тебе скорая уже будет знать, какие лекарства вводить. Никто не угонит машину, не ограбит квартиру и прочее. Но вообще написано так, что дружба... То есть человек говорит, ой, как хорошо. Как хорошо. Но он забывает, что не для этого нас чипируют. Не для того, чтобы нам было хорошо. А для того, чтобы нам было еще хуже. Чтобы забрать последнее. Вот. Дружба с миром. В Библии пишет, что это вражда против Бога. Да ничего страшного. Как ничего страшного? Вражда против Бога, ничего страшного? Ты хочешь нормально жить? Ну да, значит должен быть божественным. А вражда против Бога, дружба с миром, значит ты не будешь хорошо жить. Что значит дружба с миром? Это значит ты, какой мир, такой и ты. Ты, ой, хорошо, все нормально. Наверное, такие реалии. Нет, ты должен ходить как в скафандре. Знаете, скафандр какой вот? Вот я вхожу в отравленную атмосферу какую-то, в скафандре. И у меня свой воздух. Я не завишу от этого воздуха. У меня никакой химии лишней в голове там или не появляется. То есть параматма должна мне рассказывать, что, как мне делать, что бы там ни говорили. Я должен быть в скафандре. Так я же им не поклоняюсь, я им не служу. Да, но ты перенимаешь это все. Перенимаешь, и ты уже сам как сатанист ходишь, просто такой пассивный. Знаете, есть активные, есть пассивные. Вот. И потом называешь это духовной практикой. В результате ты лишаешься своей божественной ауры. В каждом у нас есть какие-то вот... Вот знаете, вот если вот я сейчас растопырю вот так вот руку, да, вот представьте, вот она вот кактус какой-то, да, а вокруг вот такая аура. Ну или как по-другому. Вот когда человек, скажем так, не худенький, ну то есть у него вот ну, мясо есть какое-то, да, он может вот так облокотиться, нигде не давит. Какие-то мышцы, где-то жирок там, да, сижу нормально. Удобно, да? Или видели, как кошка, она как не хлопнется, так ей удобно, да? Вот. Все, ей не надо какие-то специальные матрасы там, потому что у нее тело такое. А вот представьте, я со Свенцем вот только вчера пришел, во мне скелет. Как не сяду, все мне будет неудобно. Кости торчат и давят. Потому что кости не рассчитаны, чтобы я на них сидел. Вот так и аура у меня должна быть защитная. И вот если эта аура моя божественная сдуется, я перестаю быть человечным, у меня вот как, вот представьте, шарик вот сдулся, и оттуда начинают торчать вот эти все. Мы называем это недостатки. И начинаем с ними бороться. Давайте обрежем их. Нет, давайте шарик надуем. И тогда оно поглотится. А там вот этот вот скелет какой, ну он и должен быть такой скелет. Ничего страшного в этом нету. Пессимизм – это ты сдувшийся шарик. Оптимизм – тебя опять надули. И тебе все хорошо, ты в безопасности. ты вот в скафандре, и этот мир на тебя не воздействует. Бытие не определяет сознание. Сознание. Потому что материя, она агрессивная среда для духа, я, ну, вам не открытие же дело, агрессивная. Что теперь, давайте думать поскорее бы покинуть эту материю в духовный мир? Нет, живи счастливо, написано, но не расслабляйся. Но не расслабляйся. Что значит не расслабляйся? Ты должен делать то, что ты должен делать. Что дух, пока ты тут в пределе, ты в безопасности. Когда ты тут бездельник, все, приехали. Ну, вот мы недавно разговаривали, ты думаешь, что ж такое, когда ж тут, ну, отдохнуть-то когда-то тут можно, что ли, или нет? И религии говорят, ну вот помрешь, отдохнешь. Я вам разочарую, в духовном мире там еще больше двигаются. А здесь, знаете, среда для духа, ну, неблагоприятная, это не то слово. Ну, например, я нормально плаваю, хорошо плаваю. Когда я был на Кубе, я заплывал на 2 километра в Карибское море. Вот. Ну, поплавал и вернулся. Все равно не моя среда. Потому что, смотрю, там такие рыбы проплывают. Вот. И там мне больше всего шокировало. Когда я увидел этого мужского дьявола, я точно понял, что это не моя среда обитания. Я раньше видел и собак, и тигры, там вот так. Ну, как-то какие-то вот свои, какие-то такие опасные твари, ну свои. Но когда я увидел морского дьявола, я понял, что это не мое. Вот. И там где-то километры можно проплыть было, и там глубина, ну, 4-5 метра. Видно песок, звезды морские. Но потом, когда проплываешь дальше, там сразу бездна, вот пропасть, и там уже ничего не видно. Если там на 4 метрах вот такие вот рыбы плавают, то там они же вот такие плавают. И вот ты плаваешь вот так вот, над 5 метрами нормально, а вот туда боишься заплывать. Какая разница, да? На 5 метрах также можно утонуть. Я понимаю, что это не моя среда. Мы можем и немножко прийти, что-то сделать и опять окунуться в свою среду, но остаться там, например, остаться в море, это означает утонуть. Утонуть. Так вот, вот эти вот пессимисты, это утопленники. И говорят, мы нашли себя, это наша духовная практика. Утопленники вы, синюшные, вот, не вы это, я про них. Вы в порядке. Они не собираются оттуда выходить, они придумали правила себе поведения. Там нет никаких правил. Единственное правило, давай делай оттуда ноги. Иоанна 15:18. Если мир вас возненавидит, узнайте, что меня прежде вас возненавидел. Иисус говорит, да, мир, вот он такой агрессивный, поэтому... Что такое агрессивный? Значит, прийти, взять ружье и всех... Не, изменять его. Чем изменять? Излучением оптимизма. Всем рассказать. Ребята, а вы это можете. И вам никто в этом помешать не может. Вот. Но как только ты перестаешь излучать, излучать, значит, ты сам начинаешь облучаться. Вот. Знаете, какой самый большой орган в теле? Как вы думаете? У вас какой самый большой орган в теле?
Легкие?
Нет, есть больше.
А?
Есть больше. Кожа. Самый большой, самый огромный. И представьте, любой орган можно удалить, и остальные как-то позаботятся, и потом как-то все утрясется. Будь инвалид, но сдери с вас кожу, сколько вы продержитесь. Так вот у нас оптимизм, когда вы излучаете, это наша кожа, пребывание здесь. Пессимизм, с вас уже содрали кожу. Дыры, вот эти вот демонические всякие проявления, это вот там дырка, там дырка, там дырка. Вот. Поэтому кожа. Вот. Вот тогда я образ Божий, когда я оптимист. Тогда я хожу, мне не действует агрессивная среда, никакие вирусы, никакие излучения. Но для этого ты должен излучать Бога. Бога. Ты не можешь пассивно ходить и вот так вот. И кто знает самую полную форму безусловного оптимизма? Безусловного, подчеркиваю, что есть условия, вот так, вот когда будет так, тогда будет плохо. А просто без всяких условий. Она известна. Это практически одна из самых больших религий в мире. Это буддизм. Там написано 4 благородные истины. И они о страдании. Хотя ничего благородного в страдании я не вижу. Множество, весь Голливуд буддисты, например. 4 благородные истины. Ну, я зачитаю. Истина страдания. Мое страдание есть результат моего неблагого размышления, плохой кармы, страдание смерть, рождение смерть, пребывание смерть, болезни, ну, все страдания, все плохо, все. Смерть всегда что-то кончается, это болезненно воспринимается. Когда плохо, это плохо, когда хороший уходит, это тоже плохо. В общем, света не видно. Вот мир устроен так. Это называется первая благородная истина. Вторая благородная истина, что есть этим вещам причина. Какая же причина? Мое неблагое мышление, плохая карма есть причина моего страдания и условия страдания других. Источники страдания – привязанность и ненависть. Корень привязанности и ненависти – поведение и незнание природы всех истинных существ. О, вот тут правильно. Какая моя природа? Оптимистическая природа. Моя природа – дух. С духом никакая материя ничего сделать не может. На этом базируется оптимизм. Если я буду делать так, не бояться, тогда страданий просто не будет. Третья истина. Истина прекращения страданий, благородная. И устранение ее источников. Мое счастье есть результат моего благого мышления, моей хорошей кармы, состояние, в котором страданий нет достижимо, устранение загрязнения ума. Ну и какие-то практики идут. То есть можно страдания прекратить. И четвертая благородная истина о путях к прекращению страданий. Ну это, короче, восьмеричный путь достижения нирваны. И что же такое нирвана? Спасение от самсары, бесконечного страдания, возможно только, очень похоже, вот только через нас, только через Иисуса. И тут тоже, только через указанный восьмеричный путь. Нирвана – понятие, обозначающее состояние освобожденного от страданий. В общем смысле нирвана – состояние, в котором отсутствует страдание, состояние умиротворенности, неприходящего покоя и высшего счастья. И что в итоге я хочу сказать, граждане сладкоежки, страдальцы – я помню какой-то такой фильм, очень старый и еще черно-белый. По-моему, назывался «Садко». Этот Садко куда-то сделал себе ладью, куда-то поехал, куда-то приехал на восток. И там ему показали птицу счастья, как на павлина что-то похожее, начинает петь. И все так погрузились в такой сон, и вот у них такая нирвана. Вот это мне напоминает. Он говорит, что это вы тут взял гусли, там брынь, разбудил всех, так пошли отсюда, ребята. Ничего тут хорошего нет. В этой нирване ничего хорошего нет. В этом во сне ничего хорошего нет. Самоубийство, смерть. Это то, что пропагандирует голубенькая Бхагавадгита. Наслаждение. Ничего не надо делать, и все уже хорошо. Нет, надо делать, и вот тогда будет хорошо. Радость от могущества, оптимизм. Вот дух. Дух движет, дух творит, дух живет. А это что? На самом деле, безусловный пессимизм, как первоначально появился, так и до конца остается лишь плодом пресыщенной чувственности. Уже не знаю, как уже, какую камасутру или какое там это, какое блюдо себе приготовить. А я бы сказал, просто жиру бесятся. Пессимизм начинает тогда, когда тебе просто нету счастья реального от своих дел, и ты начинаешь там повкуснее, там потеплее, там помягче. Все. И в результате этого начинается пессимизм. Комфорт делает пессимизм. В этом его истинное значение и его ограниченность. Справедливая оценка жизни материальной, которая в отдельности взятая только похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, приводит размышляющий ум к истинному заключению, что весь мир возле лежит, в чем и исчерпывается правда пессимизма. То есть пессимизм — это никакая не правда. Но когда человек, познавший до пресыщения неудовлетворенность плотской жизни и неодушевленный пребыванием интересом к чему-то, вот это самое страшное. Ты присытился, и говорят, вот присытился, надоело, что не куришь, это надоело, что не пьешь, это надоело, надоело. Но если тебе это надоело, но святое место пусто не бывает, ты вот такой вот весь буддистский буддист, тебя уже ничего не интересует, это еще и хуже, еще и хуже. Смотрите, к чему это приводит. Неодушевленный преобладающим интересом к чему-нибудь другому лучшему, незаконным образом обобщает, расширяет отрицательный результат своего опыта и вместо верного пессимистического отношения к односторонне материальному направлению жизни получает ложное утверждение, что сама жизнь, сам мир и само бытие есть зло и мучение. И поэтому что остается? Развлекаться. Развлекаться. На этом принципе безусловного пессимизма первое. Не различается зло нравственное от страдания и бедствия или зла физического. И второе. Так смутно понятое зло принимается за подлинную первооснову всякого бытия. И не только, которая не только ни на чем не основана, но и ведет к явным нелепостям. Так, последовательно применяя эту точку зрения, пришлось бы признать болезнь за постоянное нормальное состояние, а здоровье за случайную и непонятную аномалию. Но в этом случае мы не замечали бы болезни и мучительно ощущали бы здоровье, как нарушение нормы. Между тем, наоборот, здоровье нами обыкновенно не замечается, именно как первичное нормальное состояние. Болезнь же мучительно создается как превходящее случайное отклонение от нормы. К подобным нелепостям приводит безусловный пессимизм. Подобно тому, как сейчас, знаете, есть болезнь такая, гомофобия, вот болезнь теперь. Вот. А то вот нормально, а вот толерантность не болезнь. Так пессимизм введен в ранг нормального состояния человека. Нормального. Отреченного. А это состояние такого, знаете, философа. Это заболевание. Это нездоровое. Вот. Пессимизм в Википедии пишется так. Это мрачное мироощущение, при котором человек не верит в будущее, во всем склонен видеть унылое, дурное, неприятное. Знаете почему? Потому что пессимист опирается на факты. Оптимист опирается на свою программу, которая ему продиктована Богом, что сделать. И чем гаже, тем ему лучше. О, сколько можно тут сколько наворотить хорошего. А оптимист опирается на какие-то факты. Но дело в том, что фактов как таковых не существует. Все пессимисты, когда я им говорю, да вот, все нормально, говорят, факты. Они помешаны на фактах, они молятся фактам, потому что у них бытие определяет сознание, бытие их Бог. Их Бог мертв. Фактов в однозначном понимании нет, есть только интерпретация фактов. Я когда-то смотрел фильм такой, «Меч» называется. И там разные люди, и они решили разобраться с криминалом. И вот однажды их застали, их там четверо всего лишь с автоматами, приехало человек 15. И вот они стоят и показывают отдельно каждого человека на одну и ту же ситуацию, что они говорят. Один там самый молодой говорит: «Ой, мамочка моя». То есть он вроде не испугался, но сейчас что-то такое будет. Второй говорит: «Так, встряли». Который более пожилой говорит: «Ну вот и все». И последний командир сказал: «К бою». Представляете? Разная ситуация. Он говорит, к бою мы сейчас будем менять эту ситуацию. И не победили. И этот же человек в другой ситуации, они выискивали банду. То есть смотрите, как смотрит человек. То есть что такое факты? Да ничего они не значат. Важно, как ты на это смотришь. И вот как ты на это смотришь, так оно и будет. Факты делаем мы. Пессимистическим настроением или оптимистическим. И другой был вариант, когда из этой группы, которая искала преступников, надо было найти там черных риэлторов, которые отжимали квартиры, убивали там стариков. И бандиты поймали его. И они звонят по телефону главному. А другие его спрашивают, это кто он? А они понимают, что он пропал куда-то. И знаете, он сказал, он не сказал, его поймали, требует выкупа или обмена, он сказал, он их нашел. Понимаете? Он их нашел. Вот вам и факт. А ведь это правильно, он их нашел, у них состоялся обмен, все наши победили, все хорошо. Победил кто? Побеждает оптимист. Оптимист. Вообще, многие люди утратили способность замечать чудеса, не только их делать, но даже замечать, когда они с ними случаются, они их даже не замечают. И может быть им не хватает храбрости, чтобы их заметить, потому что, ну, почему? Потому что, знаете, незнакомый свет, он пугает, не, может быть, даже сильнее, чем неизвестная тьма какая-то. Потому что со светом что-то надо делать. Вот выученная беспомощность. Наша беспомощность похожа, знаете, на что? Слона привязывают колышками, веревочкой, пока он маленький. И пока он маленький, он ее дергал, выдернуть колышек не мог, но он уже здоровый выдернул, и он понимает, что даже не пытается. И вот нас с детства берут, но мы выросли. И должен вырасти наш оптимизм. Оптимизм. Что такое оптимизм? Мы можем делать все, что угодно. Все, что угодно. Ну, например, мы даже не понимаем, что мы можем делать все, что угодно. И когда мы делаем это с оптимизмом, когда мы делаем вот на вот этой стороне, вот на этой стороне, мы можем делать все, что угодно, и это не будет нам инкриминироваться как какое-то нарушение. Я вам расскажу историю. На клубе «Логос» выдавались монады. Такая монада. Там было написано «Логос». Надо, наверное, нарисовать ее. Я нарисую. Ну, чтобы... Выдавался... Я в натуральную величину. Вот такая штука выдавалась. Вот такая штука. Тут были концентрические кольца. Это были чакры. Здесь было вот так вот. Ну, в общем, вот как-то так. Вот такая монада. Вот это, и каждая точка, она что-то обозначала. Тут были такие коллатерали, не буду вас загружать этой информацией. И когда я выдал одну монаду вот такому человеку, и это было всегда праздник, и мы пили чай, и горячий чай плеснулась, и тут поплыли, это в карандаше было, немножко краски, и поплыло все. Человек так смотрит, приходит, говорит, это что это вот обозначает теперь мне? Я смотрю, говорю, о, это у тебя анахата, это у тебя вот это, говорю, да, я ее рисовал, я ее исправлю. Прямо тут же, раз, беру, у меня все с собой комплект, исправляю это. Человек через неделю звонит, говорит, все болячки, которые у меня были, пропали. То есть капельки упали ровно на те места, где у человека уже было что-то не в порядке. Я просто рисунком это подправил, сделал красиво, и у него прошли болячки. Вот эта магия, к колдовство или что это? Там, где есть любовь, дружеские отношения, я ничего не хочу взамен, мы имеем эту власть делать. Вот такие случаи. И таких случаев очень много могу рассказать. Но если это хорошо показаться, всех удивить и так далее, я сразу попадаю на другую сторону, на демоническую сторону. Я когда это делал, я даже не думал, я просто хотел исправить рисунок, было, ну, неудобно, чтобы человек имел. А вот такие были последствия. Представляете? Все мы обладаем такой властью. Но если это любовь, а не похоть, если это бескорыстие, если это свобода, если это не за деньги, вот тогда. И я хочу сказать, что вот все таланты, ну, они видят хорошее вообще без труда, потому что, ну, у них эти окуляры божественные, они видят. А бездари, они видят плохое. И талант вообще не нужен, чтобы увидеть какие-то недостатки. Талант не нужен для этого. Их видно. Вот. Поэтому, кто о чем говорит, можно... Вот. Научные исследования показывают, что оптимизм способствует укреплению здоровья. А именно, реклама идет. Мешает возникновению состояния выученной беспомощности. А следовательно, поддерживает постоянной готовности иммунитет. Способствует ведению здорового образа жизни. Оптимиста, а вы знаете, здоровый образ жизни без оптимизма невозможен. Ты без оптимизма с постели голову не оторвешь, да? Рано утром. Оптимистам легче устанавливать, поддерживать дружеские отношения, а наличие социальной поддержки – одно из условий хорошего здоровья. Вот. И еще раз посмотрим на вот эти вот, уже постиралось все, да, свобода, рабство. К сожалению, тут мне не хватает места, надо написать, что прогресс, деградация. И вот я хотела обратить внимание, ну что смерть демоническая, все понятно, вот прогресс и деградация, как определить деградацию? Если человек начинает всех учить. То есть, я уже сказал, гуризм такой. То есть, я еще раз хочу сказать, что гуру – это человек, которого спрашивают, а не тот, который хочет кому-то рассказать. И есть во всех организованных религиях такая вещь, что настоящий друг обязательно должен... Если у него есть тоже друг, покопаться в недостатках другого и обязательно ему об этом рассказать. Я хочу противопоставить, такая песенка была детская, что друг в беде не бросит, лишнего не спросит, лишнего не спросит. Вот кто настоящий верный друг. То есть, если муж и жена начинают давать друг другу советы, это означает, любовь у них закончилась. Если друзья начинают друг другу давать советы, ну, не спрашивая, не востребованы, это значит, дружба закончилась. И так далее.
А если родители детям, взрослым начинают давать советы, не спрашивают?
А вот я вам сейчас хочу сказать, что вы его прям предвидели.
Да, я воюю со своими родителями. Задушить хочу, чтобы легче дышать стало.
Значит, в семье ну, закончилась любовь, и там начинается просто бытовой вампиризм.
Ну,
да, и когда, если у человека в семье такое творится, это нормальные люди. То есть, ну как нормальные? Они ненормальные люди, любви там нет, они друг друга, на них постоянно состояние войны, ну там что-то надо делать. Но когда в районе в семье, это значит, что-то там бурлит такое. Ну, что-то нормально. Но если человек выходит за рамки семьи и дает советы тем, кто не спрашивает, за рамки семьи, это патология. Потому что в семье, ну, пророка нет в отечестве своем, слава Богу. И в семье гуру ты не будешь никогда. Но когда ты начинаешь быть гуру туда, ты патология, ты точно демонического сознания уже. Демоническое сознание. Ты тот деградант. Потребность кому-то рассказать. Ты остановился, у тебя нет нового каждый день уже. Все. Вот. Вот, проследите за собой. По-семейному там друг другу что-то там полаялись. Ничего страшного, ничего страшного. Там есть какие-то защитные механизмы. Семья — это такой единый организм. Ну что-то перебурлило в кишочках там. И все, и закончилось. А вот когда на сторону, это уже пусть Бог сам кому там расскажет или тебя спросят. Итак, из этого всего выше перечислено, что больше всего доступно? Оптимизм. Хорошее расположение духа. Римлянам, глава 15, 13 стих. Бог же надежды, да исполнит наш всякой радости и мира, вея, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою. Формула. Бог же надежды, оптимист, то все будет хорошо. Да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждой. Это богатые люди. Как умные люди говорят, что такое пессимист, что такое оптимист. Пессимист считает неудачи делом обычным, а хорошие события случайными, не связанными с его достоинствами и заслугами. Оптимист. Оптимизм определяется как стиль мышления, при котором человек неудачи считает случайными и непостоянными во времени, а хорошие события закономерными и, самое главное, естественными. Естественными. И вот тогда начинается излучение. Излучение. Естественное. Потому что естественное, оно, знаете, у него есть какая-то аура, как у яблока там, да. А искусственного там, ну, у болта, например, там тоже есть какая-то аура. Ну, не такая она активная, не такая живая. И вот, как вот любовь есть, а есть сексуальная озабоченность. Так вот, любовь — это не сексуальная озабоченность и даже не благотворительность. Любовь — это излучение добра. Причем не на показ, это, знаете, когда ребенку плохо, ты не думаешь, как ты выглядишь, ты думаешь, как бы быстрее там все у него, что все устроить. Я ищу метод решения, ощущаю всю ответственность. Вот, и вот, ну, это такой пример самый такой, мне кажется, ну, всем понятный. Когда ребенок, потому что ребенок тебя не отблагодарит. Он ждет от тебя этого. И вот, вот так вот ко всем. Чтобы. Вот так вот ко всем. Вот тогда это любовь. Как к детям. И вопрос тогда, а что мне это дает? Давайте поменяем вопрос. А что даю я? Давайте поменяем вопрос. А что даю я? Я вообще нужен кому-то здесь? Что даю я? Что ты даешь? И вот когда я отвечу на вопрос, что я даю, я получаю ответы на все остальные мои вопросы. Если я не выясню для себя, что же я даю, отдавать я могу настроение, в конце концов, и вот этот оптимизм, то есть я могу давать все, что угодно, но если это не сопровождается оптимизмом, то я ничего не даю. Я даю, что-то даю и горе, зло, счастье в придачу. Ничего не даю. Так вот, если я выясню, что я ничего не даю, то я ни у какого мудреца на свете не смогу получить ответ на свои вопросы. Я их просто не пойму. Потому что, ну, понять, чтобы надо... Понимает Бог внутри нас, но я его выключил. То есть диск не считывается. Я вроде понимаю, делаю, а оно что-то не работает. Итак, оптимизм – это божественное излучение. И Бог ожидает, что мы будем его излучать. Его не оптимизм, а Бога излучать. И вот тогда мы будем совершенны, как Отец наш Небесный, будем наилучшими, и у нас все будет наилучшее. И мы ни с кем не захотим поменяться местами в этом мире. Вообще ни с кем. Почему? Потому что оптимизм переводится как наилучший. У меня есть и самое лучшее. Лучше всех. Его хорошо, мне не подойдет. И вот тогда никаких проблем, никакой зависти. И я не попадаю в разряд утопленников этого материального мира. Вот, вопросы. Да.
Скажите, пожалуйста, если приболел пессимизм, вот первое, что надо сделать...
Мне нравится, что сказали «приболел», да. Да-да.
Первое, что надо сделать, как я понимаю, это именно менять свое мышление. Пытаться, не пытаться, а видеть хорошее, видеть позитивное. Да? Это первое, что надо сделать, чтобы потом все остальное заработать.
Помогает честность самим собой. Если я просто честно думаю, подумаю, сколько мне люди дают, сколько я им даю, я вообще виноват, я этого не заслуживаю. И я сразу почувствую себя лучше. То есть этот анализ покажет, что ты этого вообще-то не заслуживаешь. Тебе вообще-то еще слишком хорошо, тебе вообще надо чуть похуже, чтобы ты понял. 100% вы при таком анализе вы поймете, что вы живете в лучшем из миров, что за ваши проделки, как вообще вас это, земля носит, она еще и носит, как и тогда и в Бога легко поверить будет, что и ангелы, наверное, меня все-таки Бог-то любит, нянькается со мной. Вот. Я тогда начну пытаться все это делать. И удивительно, оно будет очень быстро получаться. Мне понравилось, что вы сказали «приболел». То есть, ну, ненадолго так, приболел, ненадолго.